Радио «Донбасс Реалии».
Это радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. В течение этого часа в студии с вами будут Денис Тимошенко и Ольга Стрижова. Сегодня вторник, 16 февраля. Сегодняшняя программа вот о чем. Что сказал Кравчук после разговора с Пушилиным? Как развивается дело об убийстве Артема Мирошниченко? И как в Украине, получилось стабилизировать ситуацию с коронавирусом? 15 февраля 2015 года, через три дня после подписания вторых Минских соглашений и при действующем режиме тишины, пророссийские группировки на Донбассе при участии российских войск атаковали украинских силовиков в городе Дебальцево. Только 18 февраля, когда ВСУ покинули осажденный город, группировка ДНР прекратила обстрелы. С тех пор Украина регулярно заявляет на минских переговорах, что Дебальцево должно находиться на подконтрольной ей территории. Почему Путин пошел на ввод российских регулярных частей для взятия под контроль Дебальцево? Под чьим контролем на самом деле должен находиться город согласно Минску-2? И как предательство России повлияло на минские переговоры? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня это военный эксперт Михаил Жирахов, политический аналитик фонда «Демократические инициативы» Мария Золкина, также бывший представитель Украины на минских переговорах по Донбассу Роман Бессмертный. Друзья, пожалуйста, звоните к нам в студию. Нам важно слышать ваше мнение. Звонки бесплатные со всей территории Украины. Звоните по номеру 0800 300 403.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Но обо всем об этом после выпуска новостей, о которых вам расскажет моя коллега Ольга Стрижова.
За минувшие сутки было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня, сообщает штаб операции Объединенных сил. Нарушения зафиксированы возле Опытного, Славного и Светлодарска. Потерь среди украинских военных нет. В свою очередь группировка ДНР обвиняет украинских военных в обстреле районов сел Сигнальное и Ленинское. В Украине лабораторно подтвердили 3143 случая заражения коронавирусом за прошлые сутки, сообщает Минздрав. 150 человек умерли. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Закарпатской областях, а также городе Киеве. В Донецкой области сообщают о 56 новых случаях и 6 смертях. В Луганской 26 новых пациентов. Группировка ДНР зафиксировала 139 новых случаев и 21 смерть. В группировке ЛНР сообщают о 2 смертях. Офис генпрокурора сообщил о подозрении 6 сотрудникам госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области из-за фальсификации актов о проделанной работе во время масштабных пожаров в Луганской области в июле 2020-го. Следователи установили, что инспекторы по указанию руководителя отдела подделывали акты о пожарах, чтобы создать видимость эффективной ликвидации пожаров для правоохранителей, госслужащих, СМИ и граждан. Так, подозреваемые вносили неправдивую информацию о выезде спасателей на территорию садоводческого общества «Озеро Волчье» в Новоайдарском районе и ликвидации пожара. Начальнику одного из отделов за подстрекательство в случае доказательства вины грозит ограничение свободы до 3 лет с лишением права занимать определенные должности до 3 лет. Сейчас длится досудебное следствие. Напомню, пожар на территории озера Волчье произошел в начале июля 2020 года. Тогда погибли 3 человека. Новости культуры. Режиссер Корней Грицюк и продюсерка Анна Поленчук начали работу над документальным фильмом о европейской истории Востока Украины. Рабочее название фильма «Евро-Донбасс». Создатели планируют развенчать советские мифы и рассказать, что более 100 лет назад Донбасс был неотъемлемой составляющей европейской экономики. А также напомнить, что в конце 19 века посреди степи иностранцы построили заводы и металлургические комбинаты, сделав регион одним из наиболее развитых в Европе. Именно иностранцы стали основателями современных Лисичанска, Дружковки, Константиновки. Авторы считают, что большинство данных об этом периоде Востока Украины были уничтожены советской властью. Сейчас команда собирает архивные материалы периода развития промышленного Донбасса европейцами с 1870-х по 1920-е годы. Основной съемочный период запланирован на весну 2021-го. Новости региона. В Новопскове опорная школа закрыта на карантин до 28 февраля, сообщают в поселковом совете. Треть учеников опорного учебного заведения заболела ОРВИ. Теперь дети учатся дистанционно. Филиалы опорного заведения работают в обычном режиме. 20 февраля в Краматорске состоится показ спектакля «Майдан Инферно». Пьеса была написана в 2014 году в Париже и стала первым отечественным драматическим произведением, изданным на французском и воплощенным на французской сцене. Донецкий академический областной театр в городе Мариуполе первым в Украине поставил этот текст. Ледовая арена в Краматорске откроется 5 марта, сообщают в Горсовете. В этот же день состоится и первый домашний матч хоккейного клуба «Краматорск» против белых барсов из Белой Церкви. Планируется, что занятия в секциях по хоккею, фигурному катанию для детей также начнутся в марте. Напомню, строительство ледовой арены в Краматорске длилось 4 года и стоило свыше 100 миллионов гривен. И к другим новостям спорта. Наставник «Луганской Зари» Виктор Скрипник признан лучшим тренером Украины в 2020 году. Об этом стало известно в ходе церемонии награждения премии «Футбольные звезды Украины». Специалист набрал наибольшее количество голосов представителей клубов, опередив Александра Рябаконя и Мирча Луческу. Напомню, в минувшем году «Заря» под руководством Скрипника заняла третье место в украинской премьер-лиге и пробилась в групповой раунд Лиги Европы. В Канаде состоялся самый долгий хоккейный матч в истории, который длился 252 часа и закончился со счетом 2649-2528. 40 спортсменов по очереди играли в хоккей на открытом воздухе 24 часа в сутки, 7 дней в неделю с 4 февраля. Температура воздуха бывало опускалась до минус 55 градусов по Цельсию. Организовали матч спортсмены-любители, как благотворительную акцию собрали почти 2 миллиона долларов на исследование рака. И о погоде. Завтра, 17 февраля, в Донецкой и Луганской областях облачно и без осадков. Температура ночью 17-19 градусов мороза, днем 7-9 градусов ниже нуля. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. На этом у меня все новости. Носите маски, мойте руки, не болейте.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса, и мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс Реалии».
Приветствую наших новых слушателей. Это слушатели Громадского радио. В эту секунду они присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Напомню, вы совсем скоро сможете звонить к нам в студию, принять участие в нашем разговоре по номеру 0800 300 403. Ждем ваших звонков. Мы поговорим о том, почему Владимир Путин пошел на ввод российских регулярных частей для взятия под контроль города Дебальцево Донецкой области. Как раз исполняется 6-я годовщина того, как вооруженные силы Украины вышли из этого города фактически одновременно с подписанием Минских соглашений. И теперь Украина заявляет о том, что этот город должен находиться на подконтрольной ей территории. Под чьим контролем на самом деле должно находиться Дебальцево? И как предательство России, а имеется в виду то, что был нарушен режим прекращения огня, который вступил в силу 15 февраля, повлияло на минские переговоры, которые продолжаются и по сегодняшний день? Об этом мы поговорим в студии. Дождитесь.
Команда «Радио Донбасс Реалии» – это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюзмейкерами. Чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе, мы работаем для вас.
После совместного участия в эфире одного из российских федеральных телеканалов с главарем группировки ДНР Денисом Пушилиным, глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук признал, с Россией сейчас практически невозможно договориться по урегулированию ситуации на Донбассе. Экс-президент Украины констатировал, Пушилин подтвердил то, что в ДНР пытаются трансформироваться в Россию. Кравчук подчеркнул, целью работы трехсторонней контактной группы является реинтеграция неподконтрольных территорий в Украину, а у России группировок, цитата, задания совсем другие. О чем же тогда говорить Украине с Россией по Донбассу? Тем более, что Кравчук сделал свое заявление в 6-ю годовщину договоренности «Минск-2», которые до сих пор, как известно, не выполнены. Об этом мой коллега Александр Лащенко.
О невозможности договориться с Россией было очевидно любому здравомыслящему человеку задолго до того, как Леонид Макарович ввязался в эту драку, сказал в комментарии радио «Донбасс Реалия» волонтер Юрий Касьянов. Это было очевидно, по его мнению, еще до начала развязанной Россией войны. Россия никуда отпускать не то, что Донбасс, а всю Украину никогда и не хотела. Договариваться с Москвой можно лишь с точки зрения переговоров вассала со своим сувереном. Договариваться, как, например, Татарстан с центральным правительством России во времена президента Бориса Ельцина. Договариваться, по словам Касьянова, как грабить милостиво предоставленную территорию и сколько при этом платить дани Москве. В таком случае не может быть и речи о суверенитете. Вообще у Украины сейчас есть во время данной войны два выхода, констатирует Касьянов.
Чтобы это было наше государство, да, вот, а не часть Российской империи, то мы должны за него драться. Нас не отпустят оттуда, независимо от того, кто будет президентом. Вот Зеленский или Порошенко, или там Тимошенко. Второй вариант – это лечь под Россию, так как легла Беларусь, пустить туда хозяйничать российский бизнес. Его и так сейчас много, но было бы еще больше быть в полной зависимости от России. И вопрос в том, какой вариант выберет наше общество. Потому что за время, которое Украина была под Порошенко, а теперь под Зеленским, у нас патриотические настроения, они формальные, они только декларируются. Это флажки, это вышиванки, это какие-то парады. А реально патриотические настроения сводятся к нулю. Все видят, что власть, в первую очередь власть, наши лидеры, так называемые, никак не заинтересованы в действительно независимой Украине.
Утверждая, что патриотические настроения в Украине свелись к нулю, Касьянов при этом уточнил, это не значит, что сейчас некому отстаивать страну от российской агрессии. Такие люди есть, и они не будут сидеть сложа руки, если президент Владимир Зеленский или его преемник начнут договариваться с Россией о капитуляции.
У нас еще есть, сохранился и, может быть, даже развился некий потенциал свободных людей, независимых патриотов. Я не говорю только патриоты какие-то там, которые принадлежат к всяким патриотическим организациям, там, национальный корпус, там, правый сектор. То, что я говорю, что люди, которые в душе патриоты, которые уже привыкли жить достаточно свободно, в том числе независимо от собственного правительства. И эти люди, ну, не согласятся с такой позицией, безусловно. Эти люди умеют держать в руках оружие. Эти люди, безусловно, станут защищать страну, если наши лидеры будут вести ее в состав Российской империи.
С Россией нужно и можно договариваться не о капитуляции, а по гуманитарным аспектам. Это отметил радио «Донбасс Реалии» глава общественной организации «Донецкий институт информации», главный редактор издания «Новости Донбасса» Алексей Мацука. Да, война продолжается. Да, Украина должна отстаивать свои интересы. Но при этом возникает множество текущих проблем. По коммуналке, газу, отоплению, воде, КПВВ и так далее, утверждал Мацука. На линии соприкосновения, даже если не стреляют, тяжелые условия жизни у тысяч людей.
И в начале года, например, мы видели в Торецке прорыв опять в поле трубы, которую починить нужно, договариваться, выезжать, чтобы не было обстрела, и стороны эти не вступали в перестрелку, соответственно, рабочие «Воды Донбасса» могли починить трубу. Этого уже достаточно, мне кажется, для того, чтобы переговоры вести, потому что Торецк тот же самый и населенные пункты. Это 30 с чем-то тысяч человек. Если они остаются без воды, это огромная катастрофа с очень тяжелыми последствиями. И поэтому, пока мы туда воду напрямую не подаем, вот есть повод. Марьинка, Красногоровка – это все люди живые. И там они нуждаются в газе, в отоплении. Сейчас буржуйки там эти ставят. И уже которую зиму подряд нет газа в этих населенных пунктах. Авдеевка сама по себе – гигант. Завод стоит, который также зависит от поведения агрессивного и России, и их прокси на Донбассе. И поэтому мы вынуждены, ну, как я понимаю, в рамках защиты собственных интересов и собственных жителей, которые находятся на линии соприкосновения, действовать в формате этих переговоров.
Также Алексей Мацука считает, что Украина не должна забывать о своих гражданах по ту линию фронта. Плюс, конечно же, обмен удерживаемыми лицами. С этим за последний год-полтора мало успехов, но ранее успешные обмены были, и состоялись они именно благодаря переговорам.
И второй момент – это люди, граждане Украины, которые живут на неподконтрольной территории. Там защитить их каким образом можно, если не поднимать вопросы в России, например, по обмену удерживаемыми лицами, по например, доступу Красного Креста по вообще въезд туда гуманитарных миссий и Красный Крест, и people, и люди в беде и прочее, прочее. Поле для переговоров, их на самом деле значительно больше, чем только политическое поле. А вот гуманитарный аспект, он остается. Да, безопасность еще остается. Но вот как раз Россия, она более тугая переговора в политическом вопросе. Но какие-то подвижки в гуманитарных сферах, они все равно есть, благодаря в том числе переговорам Киева-Москвы.
А относительно своего участия в эфире российского первого телеканала, в котором принимал участие главарь так называемой ДНР Денис Пуширин, Леонид Кравчук утверждал, цитата, таким образом, официально на российском телеканале в Москве главарь заявил о реальных целях, конец цитаты. А советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович объяснил данный эфир тем, что Кравчука, цитата, не предупредили об участии Пуширина. При этом Арестович признал в программе «Свобода слова» на СТВ, что Кравчук мог отказаться от такого эфира на российском пропагандистском канале, но мог и, цитата опять же, использовать, чтобы доказать неправоту оппонента. Александр Лащенко, Радио Донбасс Реалии.
Артема Мирошниченко убили в ноябре 2019 года. Его избили на улице, как установило следствие, двое подростков. Через неделю Мирошниченко умер в больнице. Он занимался волонтерством в Бахмуте. Сторона потерпевших говорит, что процесс по резонансному делу затягивает намеренно, хоть и не нарушая закон. А защита не видит, естественно, проблемы. Прошло больше года, в деле появился новый судья, и теперь все начинают рассматривать заново. А свидетель, который видел, что конфликт начинался на языковой почве, отказывается идти в суд. И судебные заседания, по сути, постоянно переносятся. 16 февраля радио «Донбасс Реалии» проверило воочию, как это происходит.
Перед зданием суда в Славянске встречаем Александра Кадиевского. В процессе по делу Артема Мирошниченко он представляет интересы стороны потерпевших. Кадиевский говорит, что не видел ни адвокатов, ни автозака, который привез бы из СИЗО Бахмута подсудимых, 18-летнего Николая Барабаша и 19-летнего Александра Барышка. А раз так, то, предполагает Кадиевский, рассмотрение дела уже в который раз могут перенести. В помещении суда уже собрались активисты из Бахмута и Славянска. Они тоже волнуются. А состоится ли суд? Перед началом заседания заходим в зал и видим, что судья Владимир Старовецкий согласовывает по видеосвязи со стороной защиты даты будущих судебных заседаний. Речь идет уже о 26 мая 2021 года. Это возмущает сторону потерпевших. Александр Кадиевский переписал себе даты заседания уже после окончания суда. Он утверждает, что такой несогласованностью продолжают затягивать рассмотрение дела.
Это было у меня, как представника потерпевшего, при изложении дат. Потерпевшего самого было. Навіть не было стороны обвинувачения прокурора. У меня не всі дати влаштовують, тому що в деяких датах в мене вже призначено інше судове засідання.
Потерпевший Сергей Мирошниченко в интервью радио «Донбасс Реалии» говорит, что с момента нападения на брата Артема и его смерти 5 декабря 2019 года правосудие никак не продвинулось в рассмотрении дела. А в конце 2020 года изменился председатель тройки судей, и они хотят заново допросить свидетелей. Сергей допускает, что сторона защиты своими действиями также затягивает процесс.
Какие-то безглузді відмовки, які ми не можемо, на жаль, перевірити. Вони хворіють, до речі, дуже дивно з другим адвокатом, вони хворіють по черзі. Тобто один захворів на одне засідання і десь перед тим повідомлення приходить від іншого, що захворів інший.
По подсчетам Сергея Мирошниченко, в этом году до заседания 16 февраля ему прислали 3 повестки и 3 суд переносили.
Можливо, хтось забуде продовжити термін тримання під вартою, або стихне резонанс, і воно якось сіде там на якийсь менший термін.
А Александр Кадиевский рассказал, что на этапе досудебного расследования правоохранители работали максимально быстро, а вот когда материалы зашли в суд, то начались, по словам правозащитника, манипуляции в пределах закона. Например, сторона защиты постоянно ходатайствует о проведении заседаний по видеосвязи. Вот что говорит Александр Кадиевский.
Начинается заседание, они нас не слышат. Свидетели, которые приезжают, их не слышно.
Также Кадиевский говорит, свидетель, который видел, что конфликт начался из-за украинского языка, так и не согласился свидетельствовать в суде. Что говорит защита? Мы попробовали связаться с адвокатом Николая Барабаша Еленой Коломиец. Она не ответила на наши сообщения в социальной сети, а номер телефона, указанный в реестре адвокатов Украины, по состоянию на 16 февраля, не обслуживался. Василий Николаенко, адвокат Александра Барышка, отрицает все заявления о том, что сторона защиты затягивает процесс.
Каким образом мы затягиваем, если мы являемся в судебное заседание? Мы не затягиваем.
Сторона защиты просила судей смягчить меру пресечения и назначить подсудимым круглосуточный домашний арест. Однако суд удовлетворил ходатайство прокуратуры. Александр Барышок и Николай Барабаш продолжат оставаться за решеткой в Бахмуте с 16 февраля до 16 апреля. А рассмотрение дела снова отложили. Прокуроры намерены на следующее заседание привести свидетелей, родителей Артема Мирошниченко. Вот только когда это заседание состоится, пока не ясно. Сергей Мирошниченко сообщил нам, что ему вручили повестку на 11 марта, хотя до этого согласовали провести заседание 26 февраля. Сергей Горбатенко, Радио Донбасс Реалии.
Ситуация с коронавирусом в Украине стабилизировалась, заявили Минздраве. По информации ведомства, за два месяца количество заразившихся COVID-19 уменьшилось в три раза. Власти объясняют это тем, что уменьшить распространение заболеваемости помог жесткий трехнедельный карантин, который ввели в стране после Нового года. У медработников и волонтеров есть и другие объяснения позитивной динамики.
В начале декабря за сутки в стране выявляли 14 тысяч новых случаев коронавируса. Сейчас в среднем 3 тысячи заболевших в сутки.
Проміжна перемога над в боротьбі з COVID-19. Ви бачите, що майже три рази зменшилась кількість захворюваності в нас в країні.
Міністр здравоохранения приводит статистику. За первую неделю декабря в больницу попало 28 тысяч заболевших ковидом. Два месяца спустя, за неделю с 1 по 7 февраля, 17 тысяч. График с показателями заболеваемости выглядит еще позитивнее. Удивление такие цифры вызывают у фельдшера из Харькова, которая каждый день ездит на дом ставить капельницы и делать уколы больным коронавирусом.
Ну, больных много. То есть, чтобы спад был, я бы не сказала.
Елена, 35 лет, проработала фельдшером скорой помощи в Харькове. Вышла на пенсию и стала волонтером в организации, которая бесплатно предоставляет уход за больными на дому. По назначению врача Елена приезжает делать инъекции пациентам с ковидом. Многие ее подопечные, говорят, болеют уже по второму кругу.
Тяжелые есть больные, мы их и госпитализируем в стационары.
Почему в Украине уменьшилась статистика заболеваемости, может только предполагать.
Наверное, меньше тестируется, мне так кажется.
Результаты тестов тоже, говорит, не всегда показывают истинную картину.
В поликлинике могут сдать анализ, там отрицательный, в платной лаборатории анализ положительный. А в платной лаборатории, вы представьте, цены.
Тем не менее, украинские больницы больше не переполнены больными коронавирусом, рассказывает врач-пульмонолог Светлана Гук. Отделения, которые раньше переквалифицировали под COVID-19, вернулись к прежней работе.
455 коек, 19% заполненности. Угу. Понимаете? То есть это нельзя объяснить только тем, что неправильно тестируют. Потому что как бы тестировали или не тестировали, человек, которому ну, вот реально плохо, у него низкая фильтрация, он попадет в больницу. Правильно? Вызовет скорую, и он поедет.
Медик сама дважды переболела коронавирусом. Говорит, точного ответа, почему статистика заболеваемости улучшилась, врачи дать не могут. Факторов несколько. Соглашается с Минздравом, что жесткий локдаун в Украине и карантин выходного дня снизили наплыв новых пациентов. Поддерживает и фельдшера из Харькова в утверждении, что тестироваться люди стали меньше.
Часто встречаю ситуации, когда в семье заболел один человек. Его продиагностировали как ковидного. Жена, дети и родители уже не сдают тесты. Они просто на уровне семейного врача их сопровождают. И они уже не попали в статистику.
Не попала в статистику Анна Воробьева из Одессы. Сначала заболел ее муж, через несколько дней и она сама. Кашель, температура и отсутствие обоняния не заставили пару сделать тест на коронавирус. Супруги переболели дома, консультируясь с врачом по телефону.
Выходить в таком болезненном, больном состоянии на улицу в плохую погоду казалось опасным для здоровья. Второе, находиться среди людей, которые также могут быть больными коронавирусом, если у нас не коронавирус, показалось опасным, потому что в таком ослабленном состоянии может присоединиться и еще коронавирусная инфекция. И, конечно же, очень важный фактор – это сумма, которую нужно заплатить за двух человек, это практически 2000 гривен, при том, что лекарство стоит достаточно дорого, при том, что непонятно, как поведет себя заболевание и какие потребуются еще средства на выздоровление, показалось это неоптимальным.
То, что и у нее, и у мужа действительно был коронавирус, пара узнала постфактум. Поправившись, они сдали тесты на антитела и получили позитивный результат. Но тех, кто переболел, статистика не учитывает. По данным ВОЗ, на 12 февраля Украина занимает 75-е место в мире по количеству заболевших. Соседняя Польша на 49-м месте, Россия на 59-м. Юлия Горичева, Анна Бравко, Валентин Страковский и Сергей Сивко. Настоящее время. Украина.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
15 февраля 2015 года, через три дня после подписания вторых Минских соглашений и при уже действующем режиме тишины пророссийские группировки на Донбассе при участии российских войск атаковали украинских силовиков в городе Дебальцево Донецкой области. Только 18 февраля, когда ВСУ покинули осажденный город, группировка ДНР прекратила обстрелы. С тех пор Украина в минских переговорах регулярно заявляет, что Дебальцево должно находиться на подконтрольной ей территории и получает отказ. Почему Путин пошел на ввод российских регулярных частей для взятия под контроль Дебальцево? Под чьим контролем на самом деле должен находиться город, согласно Минску? И как предательство России повлияло в целом на минские переговоры? Об этом мы поговорим с нашими гостями. Сегодня это Михаил Жирахов, военный эксперт. Он с нами по скайпу. Михаил, здравствуйте.
Добрый вечер.
Рада вас видеть. Надеюсь, также к нашему разговору присоединятся политический аналитик фонда инициативы Мария Золкина и бывший представитель Украины на минских переговорах по Донбассу Роман Бессмертный. Обращаюсь к слушателям. Друзья, ждем и ваших звонков по номеру 0800 300 403. Звонки, напомню, бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части. Будем рады вот любому мнению, воспоминанию или мнению, да, по поводу того, как повела себя Российская Федерация, что тогда случилось с вашей точки зрения в Дебальцево, и как вообще вот та ситуация с этим городом повлияла на ход минских переговоров и на само подписание Минских соглашений, что мы и будем сегодня обсуждать. Михаил, есть много воспоминаний о том, что Владимир Путин прибыл в Минск для подписания вот вторых Минских соглашений в таком приподнятом настроении, да, рассчитывали они, что совсем скоро российские войска при участии местных коллаборантов, вот мы еще поговорим, да, почему российские войска захватят Дебальцево, возьмут его под свой контроль, и это вот усилит позиции Российской Федерации при подписании этих Минских соглашений, да вообще говорят, что Владимир Путин не рассчитывал подписывать никаких Минских соглашений. На что рассчитывал Владимир Путин, приезжая в Минск и давая приказ на вот эту вот операцию по Дебальцево, вот в политическом плане?
Ну, в політичному сенсі для Росії було дуже важливо продвинути ті домовленості, які були заключені у вересні 2014 року. Якщо пам'ятаємо, саме тоді закінчилась вже битва за Донецький аеропорт, але росіяни не мали такого сенсу, не мали продвіження саме в політичному сенсі. Вони планували, що до цього часу вже ці окуповані території війдуть до України на особливому статусі. І тому Дебальцевська операція була таким собі поштовхом для політичного керівництва України, для того, щоб воно підписало все, що було завгодно. І планувалось деякі такі, те, що росіяни полюбляють називати котел, по образцу Іловайська. Коли під тиском суспільства після Іловайська наше політичне керівництво було вимушено підписати вересневі угоди.
Ну, то есть цель наступления для того, чтобы Украина побыстрее давала Донбассу особый статус. А вот ходили даже слухи о том, что рассчитывал Владимир Путин вот после взятия Дебальцево, что удастся договориться вот с этой такой вот позицией силы. Вот, мол, в заложниках у нас целая украинская группировка, да, в так называемом котле. Чтобы отошли ВСУ до фактически границ Донецкой и Луганской областей, и вот появилась вот такая вот часть Новороссии, да, но этим планом не было суждено сбыться. Вот насколько вот это правдиво?
Це правдиво, і це є у багатьох споминах, що одним з росіян, з таких вимог росіян, було вихід на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей. Це було, ну, якщо б реально було б оточення, реально було б таке оточення такого, як вони планували, це було реально. Наше керівництво було вимушено піти на це.
Но, тем не менее, получилось, что Владимир Путин обманулся в своих расчетах. Я правильно понимаю, Михаил?
Так, так, так. Він дуже переоцінив боєздатність самих проксі-формувань. цих місцевих незаконних збройних формувань, і вони вважали, що вони більш боєздатні.
Вот сейчас, через 6 лет после тех событий, мы можем сказать, что украинская армия, которая боролась с Дебальцевым, она каким-то образом, в каком-то смысле спасла Украину, да, от реализации плана Новороссии?
Ну так, саме так. Завдяки мужності рядових бійців цей план не був реалізований, і нині Україна має так званий Мінськ-2, який вже, ну, уже очевидно, что працюет на користь Украине.
Вот касательно подписания Минских соглашений, как-то урегулирован статус Дебальцева в этом Минске 2?
Ні. Там була записана така система, що українські війська зостаються на позиціях, які були 14 вересня 2014 року, а окупаційні сили на тих позиціях, на яких вони знаходяться. Тобто так було прописано дуже, дуже склизько.
Ну, давайте поясним, да, есть карта, наверное, да, от сентября 2014 года. Как она накладывается вот на Дебальцево? Она должна находиться на свободной территории?
Так. Дебальцево, ну, сам Дебальцевский выступ, він повинен знаходитися на свободній території, на території, яка контролює Україну. Але по результатам Мінська-2, фактично, де юре і де факт. Розумієте, де юре вона повинна знаходитися в Україні, а де-факто вона знаходиться під контролем окупаційних властей.
Хорошо, давайте к нашому розговору Романа Бессмертного. Підключимо бувшого представителя України на мінських переговорах по Донбасу в 18-19 годах. Роман, здравствуйте.
Доброго вечора.
Ну вот при вашей каденции в Минской украинской делегации в Минске неоднократно Украина поднимала вопрос того, что Украина должна, что город Дебальцево должен находиться под украинским контролем. Скажите, как реагировала тогда Российская Федерация? Да, вы это неоднократно поднимали, да, и это было вот, ну, лейтмотивом, так понимаю, тогда работы украинской делегации.
Так, безумовно, бо не тільки Дебальцево, а весь цей клин на південь аж до Орлової Іванівки, це у відповідності до домовленостей, які були досягнуті в ніч з 19 на 20 вересня, відходив до контролю українським урядом. Так як пізніше, по-моєму, 17 березня 2015 року в постанові Верховної Ради України так і буде написано. Оці населені пункти належать в зону особливостями місцевого самоврядування, а в тому числі і Дебальцево, і весь оцей група населених пунктів навколо Дебальцево, всі вони відходили під контроль українського уряду. І насправді і по Мінську-1, і по Мінську-2, і по підписаних картах, які 19-20 вересня були підписані, бо я не випадково кажу домовленості, кажу підписані, бо карти були підписані сторонами. От, не дивлячись на те, коли вступили вже в дію Мінськ-2, російська сторона продовжила наступ. Що штовхнуло, що стало моментом зриву? Я думаю, що всі забулися про те, що в цей час з'являється лист Путіна президенту Порошенку, де в листі пропонувалося не затверджений домовленостями кордон 19 вересня, а станом на 15 січня. І, власне, оцей лист і зірвав ситуацію. Після цього був там такий відомий діяч Пушилін, який зробив виступ, який був Росії розтиражований про те, що там Україна щось порушила. І, фактично, бої, які починаються 15, 16, 17, 18, особливо звідти, з напрямку Луганська, тому що там межа фактично підходила до самого Дебальцева з того боку. В результаті цих боїв і з напрямку Горлівка траса на Харків все більше звужувалася. Бої триватимуть ще довго, але Я не знаю, чому вважається 18-те днем захоплення росіянами Дебальцево.
Петро Порошенко тоді заявив, вроді би, о тому, що виходить українська групіровка із города.
Так, ну, але бої продовжувалися ще декілька тижнів навіть, не днів, а тижнів. А я пам'ятаю цю заяву, яка була зроблена президентом. Тому і зараз, на даний час, формально і по Мінську-1, і по Мінську-2, Дебальцево і навколишні населені пункти. От, і там це декілька разів вказувалося в ході мінських переговорів. І я ще раз, я не випадково кажу, бо це було затверджено постановою Верховної Ради в березні 2015 року. А ця постанова, увага, ця постанова приймалася на виконання четвертого пункту Мінська-2. Там у четвертому пункті Мінська-2 записано, що не пізніше, ніж через 30 днів, Верховна Рада має встановити перелік населених пунктів, спираючись на лінію розмежування 19 вересня. Вересня. 19 вересня лінія, як там вказано, розмежування на південь досягала Орлово-Іванівки, невеликого населеного пункту. В районі до Горлівки це Вуглегірськ, контрольований був українською стороною, а Карлов Марксовськ то вже відходив до Ордло, так званого, і так далі.
Роман, тут получается, что 12 февраля 2015 года Путин дал добро на то, что Дебальцево, в частности, будет под украинским контролем, а потом вы говорите о том, что появилось письмо Петру Порошенко. Да, кстати, да, что-то да, было написано, он предлагал установить уже линию разграничения, которая де-факто установлена тогда, то есть дезавуировать эти соглашения.
Да, Путін, по суті, дезавуював лінію розмежування 19 вересня, яка була прописана і в тексті Мінська-2. Тобто це головний пункт. І в цьому листі він фактично ультимативному вимогою зафіксувати позицію 15-го на 15 січня.
А як відреагував Порошенко на це письмо?
Ну, зрозуміло, що негативно. Українська сторона негативно на це зреагувала. Вона не могла по-іншому зреагувати, тому що документи, я ще раз кажу, досягалися домовленості, а карта була підписана, і на неї в домовленостях є посилання. Більше того, вона зв'язана наступним рішенням Верховної Ради. От я не пам'ятаю, чи Верховна Рада 15 чи 17 березня, ну так як вказано, через не пізніше, ніж через 30.
Роман, я к чему клоню, да, вот есть договоренности, вы, наверное, видели, ну вот вы нам описываете, да, эту карту, согласно которой должно было состояться разведение сил и средств, была договоренность о перемирии с 15 февраля, вот тоже пошел Петр Порошенко на компромисс, перемирие аж через три дня после подписания Минских соглашений, ну, наверное, давил на него Владимир Путин, рассчитывал на то, что выдавит украинскую армию из Дебальцево, и тогда же 15 февраля через несколько минут, вот под сообщением украинских военных, это перемирие было нарушено, вот даже через 8 минут они вот говорят, то есть сразу два нарушения Минских соглашений сразу же после их подписания. Вот вы поднимали еще тогда этот вопрос, что ну, Минские соглашения с самого начала России не выполнялись, да, не только сейчас.
Це питання постійно обговорювалося і пізніше. Воно ще навіть піднімалося влітку 2015 року. Проговорювалося і питання так званої лінії розмежування, тобто лінію фронту, і приналежність населених пунктів, про які ми говоримо. І якщо я не помиляюся, в оцю добу не просто там були обстріли, застосовувалася зброя, яка була заборонена і перерахована і в Мінськ-1, і в Мінськ-2. Буквально були названі види озброєння, які не можуть застосовуватися. Вони належали до далекобійної артилерії. І все це застосовувалося. Я вже не пам'ятаю цифр, але цифри там жахливі були. За 200 пострілів по самому Дебальцевому. Тобто вогонь вівся по населених пунктах. І там навіть виник конфлікт між ОБСЄ і російською стороною. Тому що відповідності до домовленостей ОБСЄ мало контролювати і реагувати на ці всі події і так далі. Російська сторона категорично заперечила і навіть виник конфлікт. І цей конфлікт ще наслідки цього конфлікту навіть піднімалися навесні, на початку літа 2015 року, і обговорювалися як претензія російській стороні в ході засідань трехсторонньої контактної групи.
Роман, а вот интересно ваше мнение, почему Путин так вцепился в это Дебальцево? Небольшой город, 30 тысяч населения, чтобы показать, что вот Александр Захарченко такой военный герой, да, полководец, который может устраивать котлы при поддержке украинской армии? Или это логистический вопрос, или это политический вопрос? Вот в чем главный смысл был вот такой, ну, коварство получается, предательство со стороны Владимира Путина в самом начале?
Все, що ви сказали, згорніть його в одну купу і буде висновок. Але треба чітко розуміти, операція в районі Дебальцево – це операція Збройних сил Російської Федерації. Збройних сил Російської Федерації. Там так звані корпуси, чи на той момент там невеликі групи місцеві, вони відігравали дуже далеко помічну роль. А вся операція здійснювалася російськими військами, які, скажімо, зенітно-артилерійські бригади були заведені на територію України для того, щоб діставати цієї позиції. Штурмові бригади підведені в зону ведення боїв. Тому говорити про те, що там навіть більшість була з місцевого населення, як про це говорить, це неправда.
То там навіть корпусів ще не було, як такових. От були якраз групіровки вооружені.
Я про це і кажу. Це операція виключно Збройних сил Російської Федерації. Вони навіть пізніше будуть названі, які це підрозділи, де їхнє місце базування і так далі.
Роман, а зачем? Зачем от даже було Путіну вводити на глазах всього міра російську армію? Ну, яка ціль була взяти під контроль цей маленький городок?
Ну, з точки зору воєнно-стратегічної і тактичної, це ключовий залізничний пункт. А з іншого боку, це ключовий транспортний вузол, тому що через Дебальцево дорога Донецьк-Луганськ і траса Харків-Ростов. Я вже не кажу про залізницю. Очевидно, що це були ключові позиції. Я так розумію, що вони не в повній мірі були реалізовані, тому що ті розриви, які там виникнуть на півночі і далі на південь, вони не дадуть реалізовувати задум, але це тільки підтверджує те, що плани були на так звану Новоросію, і тому захоплювалися якби транспортні, логістичні пункти, там розв'язки і так далі. І очевидно, що ніхто в Кремлі, в тому числі Путін, не звертали увагу ні на домовленості, підписані, досягнуті домовленості. І в кінці кінців, якби не сила опору України, українських збройних сил України, то реалізація плану продовжувалася.
Роман, а от якщо теж, смотрите, 6 років пройшло, Владимир Путін підписує вторые Мінські соглашення, явно ведь не собирався на той момент останавливаться на достигнутом, да, якщо б вооружені сили України відступали ще далі, то Новоросія б це розросталась, і весь Мінськ, второй Мінськ, він був би дезавуєрован повністю, нічого б зараз не существувало такого.
Очевидно, що від Мінську 2 як залишилося б реалізовано стільки, як і від Мінську 1. Насправді Мінськ 1, Мінськ 2, вони з точки зору тактики і розуміння ситуації, вони набагато в чому відрізняються з точки зору позиціювання сил, там їхнього місця знаходження і так далі. Але видно було, що для Кремля це не має абсолютно ніякого значення. І таке враження, що вони йшли на ці розмови для того, щоб отримати передишку, щоб підтягнути додаткове озброєння, боєприпаси і продовжувати наступальні дії.
Последний вопрос к вам. Вот вопрос Дебальцева может еще как-то сыграть в Минских соглашениях, ну, в плане усиления позиции Украины? Ведь это первое нарушение, да, фактически Минских соглашений со стороны Российской Федерации, на что обратили, кстати, внимание и Ангела Меркель, и Франсуа Олланд, и Соединенные Штаты, и ОБСЕ тогда обвинили Россию в срыве этих договоренностей. Вот этот вопрос еще может, ну, вот быть поднят и каким-то образом, Может быть, Россия согласится отдать даже эту территорию, вот, чтобы продемонстрировать добрую волю?
Насправді ситуація мала б виглядати так. Пам'ять в переговорному процесі має працювати. І переговорна група не тільки в тристоронній контактній групі, а й в Нормандії періодично має повертатися до невиконаних домовленостей, домовленостях і юридично сильних підписаних угодах. Перше, це так звана лінія розмежування. І сюди попадає в першу чергу якраз Дебальцеве. Наступне – це протоколи про відведення важких середніх озброєнь, танків, мінометів і протоколи по розмінуванню. Мене таке відчуття, що от, і переконання, що в 2019 році, коли змінили переговірників і замінили тих, хто обслуговував, от, контроль над реалізацією домовленостей взагалі зник. І про нього припинили вести розмову. Я вже не кажу про те, що там допуск ОБСЄ на кордоні до перевірки вантажів і грузів, які транспортуються. Більше того, це ОБСЄ мало встановити на кордоні місця переходу, а не російська сторона. Тому, коли ми зараз говоримо, що в Мінську-2 там записано про переходи, кордон під контроль, ще за Мінськом-1 ОБСЄ брало під контроль кордон і встановлювало переходи. А Мінськ-1 і Мінськ-2 – це нерозривні документи. І так далі. От я коли зараз чую, що там Мінську-2 щось не те записали, так подивіться ви, що записано в Мінську-1 і яка логіка, бо насправді Мінськ-2 розвивав і доповнював.
Комплекс мер, да, по виконанню Мінських соглашень, так його і називають
офіційно. Абсолютно правильно. Так його і називають, і там навіть переписано, там є посилання на відповідні пункти і позиції і так далі. Коли відбувся зрив по Дебальцеву, трагічний зрив, я би сказав, з прямою інтервенцією Збройних сил і операцією, це вже зараз доказано, очевидно, що ситуація помінялася. І далі українська сторона мала діяти, тому що, згадайте, в цей же момент виникла ситуація по закону, так званий закон про особливості місцевого самоврядування. Не випадково пізніше виникнуть доповнення до цього закону в зв'язку з тим, що змінилася абсолютно ситуация на линии.
Спасибо, Роман, у нас не так много времени. Это Роман Бессмертный, бывший представитель Украины на минских переговорах по Донбассу. Ну вот, а мы и говорим, почему минские соглашения не выполняются. Наверное, возможно, потому что с самого начала они были нарушены Российской Федерацией. И ни Запад, ни Украина не смогли найти управы достойного ответа на вот это нарушение. Вопрос Михаилу Жирахову. Михаил, а без Дебальцева вот вообще вот это вот образование, да, на территории Украины, ОРДЛО, могло бы вообще состояться? Но мы сейчас не говорим, что оно каким-то образом состоялось, да, что оно успешное. Но могло бы оно хотя бы функционировать успешно? Могли бы там жить люди, работать какие-то производства вообще?
Ну так, могли, але Дебальцево було саме плацдармом, який розрізало Донецьку і Луганську ці агломерації. І тому, ну, з військової точки зору, для них, для росіян було важливо його контролювати. Не більше, але не менше. Щодо Мінську, то немає механізму реалізації, немає механізму тому, як принуждення того виконанню Мінська. Тому вони з самого початку були ширмою тільки для перемовин, і все.
Михаил, а могла бы вообще украинская военная группировка удержаться в Дебальцево? Вот если смотреть на карту, да, если бы там были ВСУ, то вот эта линия фронта, она была бы вот такой вот с Щербиной огромной, да, и вот вообще в военном плане это реально было бы, с вашей точки зрения? Вот сейчас вы представляете себе такую карту, или это невозможно, и рано или поздно бы вытеснили вот российские войска и пророссийские группировки с этой территории?
На жаль, стан Збройних сил України на той момент, він неможливо було утримати. Потрібно було багато-багато резервів. Резервів просто не було. А в технічному, військовому плані утримати таку територію дуже-дуже просто. Ну, достатньо просто, і її могли утримувати і донині, якщо були б резерви, щоб було прикрити деякі ділянки саме фронту.
Ну, кстати, вот ваше мнение, если так в нескольких, фактах, возможно, или В целом, ваше мнение, что там случилось? Почему, собственно говоря, ВСУ не дали ответ, да, российской армии, которая там появилась, а были вынуждены отступать? Может быть, тут был и политический момент, что вот Петр Порошенко не хотел нарушать эти Минские соглашения, чтобы не портить отношения с Оландом и Меркель? Или это была объективная слабость украинских войск вот, по сравнению с российскими регулярными частями?
На жаль, це була слабкість українських військ і слабкість військового керівництва. Саме військове керівництво не вищого гатунку, а середнього гатунку. Командир сектору, командувач сектору, він не з дуже доброї сторони себе проявив. Були декілька випадків, коли військові частини знімалися і оголяли цілі ділянки фронту. Тобто це був цілий комплекс таких неприємних речей.
Ну, например, вот через речку Карапулька, да, один из таких ключевых моментов, был отдан приказ о подрыве трех мостов, да, был подорван только один, и командующий сектором то ли не распорядился, а потом он объяснял, что он боялся экологической катастрофы, что разольется речка зимой, да, вот непонятно. Вы допускаете, что это было предательство со стороны украинских военных?
Ні, на жаль, люди і ці військові, вони не бажали брати відповідальність. Перед глазами був приклад генерала Назарова, збитий Іл-76, і тому ніхто не бажав брати будь-яку найменшу відповідальність. І це було таким домокливим мечем.
Давайте к нашему разговору еще Марию Золкину. Пару вопросов ей зададим, политическому аналитику фонда «Демоинициатива» имени Илька Кучерева. Мария, здравствуйте. Скажите, вот с вашей точки зрения, почему сейчас украинская делегация реже поднимает вопрос Дебальцева? Мы видели вот на заре минских переговоров, да, после подписания второго пакета, очень часто об этом говорили. Сейчас мы как-то, не слышим о контроле над Дебальцева, чтобы Украина требовала дать ей то, что, собственно говоря, полагается согласно хотя бы вот этим вот договоренностям. Есть ли вообще какая-то перспектива, что Россия когда-то оттуда уйдет?
Перспектива, что Россия уйдет из какого-то отдельно взятого населенного пункта на оккупированной территории, нет. То есть вывод российских войск возможен только в случае полной демилитаризации региона частями, и Россия не будет возвращать Украине контроль над этими территориями. Поэтому, собственно, наверное, дипломаты наши и политические представители Украины в ТКГ практически перестали требовать на таком активном уровне возврата отдельно взятых населенных пунктов, хотя это согласовано и в первом, и во втором Минском соглашении. Вот. Поэтому переговоры вышли, скажем так, на более стратегический уровень, когда мы говорим о каком-то плане, рабочем, нерабочем, какой-то дорожной карте в Нормандской четверке, для того, чтобы полностью постепенно демилитаризовать этот регион. Для России будет большим поражением отдать Украине хоть какой-то из населенных пунктов. Дебальцево у всех на слуху, но есть и более мелкие населенные пункты, которые должны быть под контролем Украины, и Россия даже их не готова возвращать, соответственно, под контроль украинского государства.
А если Украина начнет военную операцию по освобождению города, который принадлежит им согласно Минским соглашениям, как отреагирует западная общественность, с вашей точки зрения?
Западная общественность на любое проявление эскалации на фронте будет реагировать очень остро и кричать в политическом смысле о том, чтобы Россия и Украина договорились и прекратили активные боевые действия. То есть Западу выгодно, чтобы на Донбассе сохранялся режим тишины, и причина его нарушения наших западных партнеров не особо будет волновать. То есть если сейчас, например, ревизию Минских соглашений и отказ Украины выполнять их по российскому сценарию Запад поддерживает, в частности, нормандские наши партнеры, Соединенные Штаты, Великобритания, Канада, такие мощные игроки и Европейский Союз в целом, то если Украина начнет, например, военную операцию, то нам нужно понимать, что нам нужно будет риторика наших отношений с Западом изменится. Если это выгодно стратегически, и мы рассчитываем на то, что Россия не применит всю свою военную мощь для того, чтобы отбить атаку украинских вооруженных сил, то это одна история. Да? Тогда мы принимаем волевое, грубо говоря, решение и идем в наступление. Но и дипломатическая поддержка Запада уже будет второстепенна в этом случае. Но поскольку военная четко связана с дипломатическим треком, и мы понимаем, что Дебальцево, что произошло? Фактически произошло так же, как под Иловайском, произошло прямое столкновение украинских вооруженных сил с российскими регулярными войсками. Вот. Не только с российским командованием, но непосредственно с рядовыми военнослужащими российскими. И та же история ожидает нас, скорее всего, если Украина пойдет в какое-то наступление. Поэтому и дипломатически навряд ли нас кто-то поддержит. Вот. И Украине, ну, если и готовиться когда-либо в каком-то обозримом или более долгосрочном будущем к какому-то военному сценарию, хотя он сейчас не набирает поддержки ни в обществе, ни среди дипломатов и политиков, причем любой политической силы, вот, во всяком случае тех, которые имеют общенациональную поддержку избирателя, вот, то нужно понимать, что это будет сопряжено с рядом, ну, дипломатических потерь.
Нет. Последний вопрос к вам, Мария. Вот с вашей точки зрения, трагедия в Дебальцево, да, вывод украинских войск, столкновение с армией Российской Федерации на фоне, ну, фактически подписания вторых Минских соглашений, что это было? Это было вот перечеркивание Минска на его заре, да, где договорились о том, что Дебальцево украинское, что мы соблюдаем режим прекращения огня, или это все-таки событие, которое спасло в некотором роде Украину, потому что, ну, дали отпор все-таки российским военным, и они не пошли дальше.
Нет, я думаю, что это было принуждение к подписанию нужного документа, и наступление на Дебальцево началось тогда, когда стало понятно, что нормандская встреча будет, и на ней будут прописывать план по реализации первого Минского соглашения. Поскольку первое Минское соглашение от сентября 2014 года достаточно адекватное в сравнении с комплексом мер от 12 февраля 2015 года, России нужно было, чтобы в феврале 2015, соответственно, этот детализированный план, он выглядел абсолютным перевесом в сторону российских интересов на Донбассе. Поэтому происходили события вокруг Донецкого аэропорта. После этого началось наступление на Дебальцево. Но я уже молчу о том, что это было стратегически выгодно России выровнять линию фронта для того, чтобы как раз упредить возможное наступление, прорыв, потому что мы так визуально, если представим, ну, территория, которую контролировала Украина, включая Дебальцево, она врезалась фактически в территорию таким клином, которую контролировала Россия и так называемые республики.
Но не удалось, насколько я понимаю, реализовать все планы Владимира Путина благодаря вот тому, что не убежали оттуда сразу украинские военные, а на момент подписания договоров оставались там.
Да, безусловно. И, ну, в любом случае, при любом исходе этого конфликта Украине будет дипломатически играть на руку то, что на сегодняшний день Россия планомерно нарушает это соглашение, оккупируя те территории, которые на момент подписания определялись как украинские, и что Минские соглашения, в общем-то, были нарушены буквально в течение часа после того, как они были подписаны, потому что бои продолжались, и украинские военные должны были выходить из Дебальцева.
Ну, в общем, видим, да, вот правда на стороне того, у кого сила, с самого начала мы это видели, вот Минские соглашения. Я благодарю. Это была Мария Золкина, политический аналитик фонда демоинициативы имени Илька Кучерева, Михаил Жирахов, военный эксперт. Также к нам включался Роман Бессмертный, экс-представитель Украины в политической подгруппе в Минских переговорах по Донбассу. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Словарь. Гибридная война. Это не только и не столько военная агрессия. Во время гибридной войны используются все доступные средства для того, чтобы ослабить противника, поменять его поведение. Это могут быть торговые и газовые войны, чтобы ослабить экономику, массированная пропаганда среди жителей государства противника, чтобы дестабилизировать общество и раздуть в нем противоречия, диверсии и громкие убийства, чтобы посеять панику среди людей и так далее. Гибридная агрессия позволяет менять поведение государства противника без объявления войны. К военным действиям страна, ведущая гибридную войну, прибегает лишь в крайнем случае, когда остальные методы не работают. Понимай, что происходит. Больше на странице Донбасс Реалии в интернете.
И о погоде. Завтра, 17 февраля, в Донецкой и Луганской областях облачно и без осадков. Температура ночью 17-19 градусов мороза, днем 7-9 градусов ниже нуля. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду.
Друзья, спасибо, что были с нами. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Ольга Стрижова и Денис Тимошенко. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Также наш проект представлен во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Через социальные сети вы можете связаться с нами, предложить нам тему для разговора в студии, рассказать нам свою историю или предложить тему для сюжета, который сделают наши корреспонденты. Еще одна форма связи – это наш автоответчик 0800-300-403. Звоните, он работает круглые сутки, 7 дней в неделю. Подождите 10 секунд и говорите. Мы его слушаем. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».